Здравствуйте, да, надеюсь, вы слышите меня. Фильм «Предатели» обвиняют в необъективном и искаженном взгляде на 90-е и даже в разжигании классовой ненависти. Первым словом мы предоставим Леониду. Как вы реагируете на эти обвинения? Считаете ли вы их справедливыми?
А, все, мы уже начинаем прямо.
Да.
Так, без каких-то длинных предисловий. Хорошо, очень рад видеть. Максим, Юлия, очень приятно. И действительно рад любой возможности обсудить наш фильм, наш сериал. Вышла вторая серия, будет еще. И нам кажется очень важна эта общественная дискуссия. Вообще, для того мы и снимаем какие-то материалы, чтобы они оказались резонансными, чтобы люди посмотрели и обратили внимание. И сериал «Предатели», он, безусловно, является тоже приглашением к дискуссии. К дискуссии о чем? Это сформулировал Алексей Навальный в августе прошлого еще года, 23-го, в своем знаменитом посте «Мои страхи и ненависть». Дискуссия о том, как не повторить тех ошибок, которые были сделаны в 90-е. Что же мы такого должны сделать, чтобы, когда снова предоставится исторический шанс, не вышло так, как вышло тогда? Эта дискуссия кажется важной всем, кто стоит на позициях оптимизма, кто верит, что Путин не навсегда, что война не навсегда, что путинизм этот чертов закончится, и, следовательно, какому-то поколению политиков, будем надеяться, достаточно скорому, предстоит находить ответы на те самые вопросы, на которые, как мы видим, в 90-е правильных ответов найти не удалось. Именно этим оптимизмом, который присущ Алексею и многим его коллегам, было продиктовано желание эту дискуссию начать. И я еще раз могу сказать, что мы довольны тем, что она идет. Теперь, вроде по фактам никто не спорит. С тем, что в 90-е были сделаны ошибки, тоже спорить сложновато. Но иначе мы бы, видимо, не оказались там, где мы оказались. Поэтому, как мне кажется и как моим коллегам кажется, постановка вопроса о том, что же пошло не так и как можно было пойти иначе, имеет право на существование. Мы отвечаем на этот вопрос, показывая историю через призму наших представлений о том, что тогда происходило, вовсе не претендуя на многомерную, многополярную объективность. Мы рассказываем эту историю так, чтобы подсветить то, что нам кажется важным. Нам кажется, что пошло не так, вот это вот. Пошло не так, что люди решили поломать недовыросшие еще, не проклюнувшиеся до конца институты, сломать выборы 96-го через колено, не дать случиться сменяемости власти ради того, чтобы результат получился у нужного человечка. Та же самая ошибка, которую не только, кстати, делали, скажем, реформаторы 90-х и там члены ельцинской семьи, в середине 90-х, скажем, ошибка, которую сделали американцы в Ираке, когда до первых демократических выборов в 2010 году победили не те чуваки, на которых ставили американцы, после чего там все скатилось в гражданскую войну, ISIS и так далее, потому что американцам хотелось работать с теми, с кем комфортно работать, а не с теми, кто победил на выборах. Они сломали результат выборов через колено, последствия были абсолютно трагическими. Довольно типичная ошибка. Другая ключевая ошибка, которую мы подсвечиваем через призму, через фокус, через объектив нашего сериала, это коррупция, да, коррупционные отношения среди ельцинской семьи и ее окружения, которые, опять же, привели к тому, что, к чему привели. Когда коррупционные преступления совершены, сроки давности по ним очень большие, ты волей-неволей начинаешь думать о гарантиях безопасности, о том, чтобы следующая власть не посадила тебя в тюрьму и еще о чем-то. И вот этими маленькими коррупционными шажочками оказывается выслана дорога к глобальной коррупции и к разрушению всех институтов. Мы намеренно показываем историю 90-х, многомерную, сложную, фокусируясь на этих двух аспектах, на коррупционных преступлениях и на фальсификации выборов в 96-м году, чтобы предотвратить совершение этих ошибок в будущем. Например, на первых постпутинских выборах вполне возможно победят не очень приятные нам люди, и пускай.
Да, у вас еще будет возможность обязательно раскрыть свою позицию более полно. Теперь я перехожу к Юлии Латыниной, которая считает, что этот сериал разжигает классовую ненависть в стране, которая и так уже пережила большевистский террор. Юлия, у вас 3 минуты.
Ну, во-первых, я, конечно, рада, что начался разговор об эпохе Ельцина, потому что, с моей точки зрения, которую я никому не навязываю, Ельцин был ничтожный партийный босс с недаемой жаждой власти, и его проблемы и проблемы России начались не с дома на Осенней улице, который он достроил и приватизировал, а с того, что у него под властью был кусочек страны, он не хотел слушаться Горбачева, и он как эту страну, как коврик, вот этот кусочек выдернул вместе с Кравчуком и Шушкевичем. Они поделили страну, не то, что там какой-то дом на Осенней улице. Страна эта называлась СССР. Это была не лучшая страна в мире, но вместо реформ СССР государство просто рухнуло, и на его месте образовался хаос и анархия. Естественно, когда у вас есть хаос, у вас есть собственность, у вас нет государства, то все делят эту собственность. Бизнесмен забирает себе эту собственность наиболее так, как ему это кажется наиболее выгодно. И мне, в общем-то, как-то немножко странно слышать, что после того, как Советский Союз развалился, там были какие-то другие варианты, потому что более-менее во всех республиках Советского Союза происходило то же самое. И да, как и в любой смуте, всплыли люди, которые кроили страну под себя с помощью насилия. И единственное, что меня очень сильно смущает в этом сериале, это то, что нигде мы не слышим слова «чекисты», потому что конечным бенефициаром всего этого оказались не олигархи, конечным бенефициаром всего этого сейчас оказались Путин и чекисты, которые этих же самых бизнесменов и олигархов нагнули. И да, конечно, мне сейчас Леонид скажет, что типа вот чекисты дальше были в будущем, но мы просто видим, что, например, в других местах бывшего Советского Союза, например, в той же самой Украине, трансформация олигархов в чекистов не произошла, так что дело было не только, видимо, в олигархах. И, конечно, что самое мне в этой ситуации неприятное, вот то, что действительно меня крайне не нравится в сериале, это то, что вот консолидация на почве классовой ненависти, это очень заходит хорошо в интернете. Очень хорошо заходит в интернете три вещи. Нацизм, значит, кто-то генетический раб, значит, они неправильные. Соответственно, коммунизм. Они все богатые, значит, они плохие. И всякие теории заговора.
30 секунд, Юля.
Но, собственно, все.
О, даже досрочно. В общем, главная претензия – это как раз это самое разжигание классовой ненависти, которую вы увидели в этом сериале. Это тот самый момент, когда я объявляю начало голосования. Если вы смотрите нас сейчас через YouTube, то можете зайти в чат. В чате есть специальная голосовалка, и там вы можете уже прямо сейчас начать голосовать. Ну, а я обращаюсь к...
Но я добавила не только разжигание классовой ненависти, я хочу понять, где чекисты. Все-таки у нас сейчас не олигархи, а чекисты. Это тоже какой-то важный момент.
Вопросы друг другу вы еще можете задать, но сначала я хочу уточнить несколько моментов. Я хочу спросить Леонида. Вот в фильме осуждается процесс скорой приватизации, который произошел. Правильно ли я понимаю, что вам кажется, что оставлять все эти активы у государства на более долгое время было бы гораздо более правильным, эффективным и справедливым, чем как можно скорее эту приватизацию проводить?
Максим, ну, это не совсем правильная постановка вопроса. Во-первых, отвечу коротко Юле, что чекисты будут, и сериал не закончен, и чекисты еще, ого-го, как будут, разумеется, роль их. И как олигархи, чекисты и бандиты срослись в единое кубло, так сказать, будет вполне себе раскрыто. А про классовую ненависть я так и не понял, так сказать. Классовая ненависть между кем и кем, но это мы еще обсудим. Я сейчас отвечу теперь на вопрос Максима. Значит, приватизация сама по себе, это, разумеется, правильно. Приватизация, то, как она была осуществлена, а именно два эпизода, ваучерная приватизация по Чубайсу и залоговые аукционы осени 95 года, к приватизации как таковой имеет очень мало отношения. И это были, конечно, преступления. Это были преступные аферы, в ходе которых, ну, там, люди получили многомиллиардные активы ни за что. Я не хочу здесь слишком сильно вдаваться в теорию того, как приватизация могла бы быть осуществлена. Есть профессиональные экономисты, которые написали на эту тему профессиональные книги. Но лучше всего ответить на это собственно, наша же история, потому что были в дальнейшем, были попытки нормально провести приватизацию. Там аукцион по связи инвесту, который пытались изо всех сил не допустить. Там тот же Березовский, который стоил карьеры Борису Ефимовичу Немцову, которого из-за этого сделали объектом мочения по уже принадлежащим олигархам телеканалам, потому что все хотели, как раньше, за бесценок, и никто не хотел торговаться на настоящих торгах и платить настоящую цену. Залоговые аукционы, это вот как бы, если бы те активы, которые были розданы на залоговых аукционах, были бы проданы так, как хотели продать Связинвест на действительно конкурентных торгах за действительно серьезные деньги, мы бы всем сказали: здорово, молодцы, все правильно сделали, умно и хорошо. В том-то и дело, и про это как раз вторая серия фильма «Предатели», вторая серия сериала, что декларируемая цель залоговых аукционов заключалась якобы в том, что надо срочно наполнить казну. Типа нечем было пенсии и зарплаты платить осенью 95-го. Что тоже сомнительная фигня, потому что понятно, что это был предвыборный
время
смысл.
Леонид, да.
Ельцину надо было рейтинг повышать. Но реальная цель была не в том, а в том, чтобы повязать олигархов обещанием опционов в будущем и заставить их финансировать черным налом компанию Ельцина.
Юлия, теперь вопрос к вам. Считаете ли вы залоговые аукционы главной ошибкой 90-х, которая как раз и сформировала ту сначала несправедливость, а теперь тот запрос на справедливость, который есть в российском обществе?
Главная ошибка 90-х был распад Советского Союза в том виде, в котором он произошел. Залоговые аукционы, знаете, что сову пнем, что пнем по сове, я абсолютно согласна с Леонидом Волковым, я это говорила на своем стриме с Марией Певчих, еще до того, как вышла вторая серия. Цитирую, что такое были залоговые аукционы. Ельцину объяснили, что олигархи дадут ему деньги на предвыборную кампанию, если он даст им за 3,5 копейки собственность. Напоминаю, что в других странах залоговых аукционов не произошло, но если вы посмотрите, что произошло с государственной собственностью там, в Узбекистане, или в Украине, или в Грузии, или в Азербайджане, и, соответственно, кстати, с системами правления, минус Украина, естественно, то мы, в общем, не увидим каких-то принципиальных вещей. Дело не в залоговых аукционах. Можно очень коротенькую, вот две коротеньких истории.
На минуту.
Одна – это на минуту. Хорошо, тогда коротенькая история моей приятельницы, которая в 90-х заходит в огромное здание. Это здание бывшего биологического корпуса, где стоят дорогущие электронные микроскопы. Там вот такая вот пыль, никого нет, и все это разгромлено. Это все происходит в Грузии. Вот после того, как государство распалось, ну, например, просто все ученые уехали, то есть, ну, истощилась культурная почва. Это один пример. У меня было три. Могу привести второй.
Давай, успейте. 30 секунд еще есть для этого.
Хорошо. Другой человек, имя которого, ну, которого я знаю, который блестящий выпускник генерального штаба, отец потомственный военный еще с времен французских войн, выходит за порог генерального штаба Академии. Союз распадается. Он поступает в грузинскую армию. Его отца убивают в Абхазии абхазцы, а после, да, конечно, абхазцы, а после этого он уже вместе с грузинами отступает из Абхазии и видит, как российские самолеты расстреливают колонны грузинских беженцев. Вот всего этого не произошло бы, если бы Союз не распался. На фоне этого залоговые аукционы, а он был бы сейчас блестящим генералом.
Спасибо большое, Юлия, что и Леонид, и Юлия соблюдаете регламент. Я теперь перехожу к следующей стадии, но прежде чем передать вам слово для вопросов друг другу, я напомню, что у нас идет голосование. Голосование достаточно активное и, надо сказать, что довольно равное. Поэтому каждый голос действительно здесь будет иметь значение. Вспоминая 96-й год, хочется напомнить, голосуй или проиграешь. Но, кстати говоря, да.
Скажем так, блестящий выпускник советского генштаба, сейчас, понятное дело, после этого он сражался не на российской стороне.
Да, ну давайте я передам слово Леониду для первого вопроса Юлии.
Да, Юлия, слушайте, я все пытаюсь определиться, вокруг чего мы с вами дебатируем. У нас вышел сериал про 90-е, сериал, про который много спорят. Мы пытаемся показать в 90-х истоки путинизма и пытаемся объяснить, каким образом надо действовать будет в будущем после Путина, чтобы не совершить захода на новый виток. Вы говорите, что мы этим разжигаем классовую ненависть. По ходу обсуждения выяснилось, что к залоговым акционам мы относимся одинаково, воспринимаем их как гигантскую коррупционную аферу, ну, как бы, которая просто стоила миллиарды и так далее. Вы считаете, что когда мы называем воров ворами, когда мы говорим, что люди совершили очевидное преступление, то мы тем самым разжигаем классовую ненависть? То есть просто потому, что вор что-то украл и стал богатым, мы говорим, что воровать плохо, и мы разжигаем классовую ненависть, типа, потому что он богатый? Ну, вот я хочу здесь пояснений, потому что у меня не получается согласиться с этой трактовкой. Иначе мы бы тогда любое обвинение кого угодно в воровстве могли бы назвать разжиганием классовой ненависти. И перед этим я еще коротко отмечу, что ключевые антигерои, тут герои не сказать, герои нашего сериала, как вы увидите и после третьей серии, да я думаю в этой, это там, не олигархи, ни в коем случае не Ельцин, который, видимо, просто слабо уже отражал вообще, что происходит. И, как вы правильно сказали, ну просто был... Просто не очень отражал реальность. Это, в первую очередь, вот эти вот люди. Там, Чубайс, Кох, Юмашев. Окружение, политики. Люди, которые взяли на себя ответственность, которые декларировали определенные идеалы. И эти идеалы предали, обменяв их на определенные блага. Их мы предателями называем. То, что бизнесмены стремились к максимизации прибыли, это не преступление и не предательство. Так все-таки, как бы называть вора вором, это есть... Разжигание классовой ненависти.
В общем, в чем вы увидели, да, это разжигание? Спасибо.
Ну, во-первых, разжигание классовой ненависти – это формировка Максима. Я бы просто сказала, что ваш фильм выдвигает такую идеологию, которая, кстати, сейчас очень популярна в мире, потому что сейчас в мире происходит возрождение левой идеи, и, в общем, понятно, что молодые люди охотно, там, те, которые не помнят, как был устроен СССР, они считают, что вот если олигарха в чем-то обвинить, то это бизнесмена в чем-то обвинить, то это хорошо заходит. Но мой тезис главный, что по сравнению с распадом Союза в 91-м году и приходом к власти чекистов вместе с Путиным, там, все залоговые акционы являются на самом деле мелочью, и ничего хорошего после распада Советского Союза не могло произойти, в каком виде оно происходило, это, честно говоря, дело десятое.
Правильно ли я вас понимаю, Юлия, что ваша претензия к фильму, что он левый?
Моя претензия к фильму, моя главная претензия к фильму, что это типичный пример левого дискурса, который сейчас начинает снова доминировать в мире. И, в общем, левый дискурс, нам говорят, чтобы не повторить 90-е, но как бы тут не повторить 1917-й? Поэтому у меня встречный вопрос, собственно, к Леониду. Хорошо. А, допустим, вы приходите к власти. Что вы делаете со всеми этими олигархами, героями этого фильма?
Ну, с этими олигархами уже более или менее ничего особо не сделаешь. Там с ними Путин, которого они взрастили, в значительной степени разобрался. Тем не менее, я напомню, что в программе, с которой Алексей Навальный шел на президентские выборы 2018 года, были вполне конкретные меры, компенсационный налог на итоги приватизации, пересмотр залоговых акционов, возможность людей доплатить то, что они не доплатили, и остаться собственниками этих активов в том числе, но восстановив хотя бы отчасти ощущение справедливости. Главная проблема ведь того, что происходило в середине 90-х, и почему из этого смог вырасти Путин? Потому что были более правильные действия, менее правильные действия, совсем неправильные действия, но в целом и общем у десятков миллионов россиян они оставили ощущение тотальной, глобальной, кошмарной несправедливости. И это было главным долгосрочным последствием. На этом ресентименте Путин построил весь свой политический легендариум, постаравшись отстраниться от того, что он родом из 90-х и кровь от крови и плоть от плоти, продавать свою стабильность, лишь бы 90-е не вернулись и так далее. Он увидел, его политтехнологи увидели вот это ощущение жуткой несправедливости. Если его не залечить, если не починить вот это вот ощущение, которое есть у людей, кто дальше будет двигаться вперед, очень сложно. И поэтому приглашение к публичной дискуссии и к рефлексии про то, что было, это как раз способ затянуть какие-то душевные раны, которые есть у общества. А дальше, приходя к власти и сталкиваясь с этими же самыми проблемами, с неэффективно работающей экономикой, с концентрацией активов в руках у случайных людей, которые не имеют на них права и так далее, мы должны, как нас учит этот сериал, и как нас учат уроки 90-х, не повторять эти ошибки. То есть
10 секунд.
Не идти на коррупционные преступления во благо, не фальсифицировать выборы, не ломать институты, а строить сначала институты. Понимать, что без институтов вообще ничего не получится, даже если у власти будут хорошие люди.
Леонид, еще вопрос от вас. Я напоминаю, кстати, что Юля, журналистка, которая работала в 90-е, я так понимаю, что вообще журналистскому цеху за 96-й год вы во многом предъявляете во второй серии?
Ну, коллективной редакции газеты «Не дай бог» очень сильно предъявляем, потому что да, они поучаствовали в том, что ломали выборы через колено вопреки реальной воле избирателей, вопреки реальному ходу политических процессов, но мне неизвестно ничего о том, чтобы Юлия Леонидовна
нет, там нет, я, конечно, я коллективно всему цеху думал, есть претензия какая-то.
Мы противники концепции коллективной ответственности, Максим.
Хорошо,
как вы знаете,
это радует.
Прекрасно. Мой вопрос такой, вот почему, я не знаю, как вы считаете, честно говоря, но мне кажется, что раз вы не согласны с важным тезисом нашего фильма о том, что в 96-м они сломали ход истории насильственно, при этом сломали недовыросшие институты, и все пошло так, как оно пошло. Но на это часто отвечают страшилкой. Зюганов, значит, устроил бы массовые расстрелы, установил бы совок. Вот там вопрос даже не... Как вы считаете, в той гипотетической развилке истории, когда... там вагоны кэша не были бы олигархами отгружены Чубайсу, и выборы 96-го года прошли бы без влияния административного ресурса и черного пиара, и победил бы условно Зюганов. А Россия развивалась бы по пути там, Польши с Квасниевским или Болгарии с Живковым, или с наследниками Живкова, или Литвы с Бразаускасом, или по пути там, кровавого сталинистского реванша. Как вам кажется?
Ну, во-первых, мы никогда не узнаем ответ на этот вопрос, но суть, например, там, если посмотреть на Лукашенко или на Среднеазиатские республики, то я не думаю, что... Там Зюганов был сильно хуже Путина или был бы сильно лучше Путина. А другой вопрос, я бы хотела также напомнить еще, что это же не факт, что Зюганов победил бы на выборах, в каком смысле. Вот это как раз меня чуть-чуть насторожило в фильме, хотя я еще раз повторяю, что когда вы упрощаете... То есть... Нельзя предъявлять людям за то, что они упрощают, потому что мы всегда упрощаем. Я сейчас сама тоже упрощаю, иначе невозможно ничего описать. Но я ведь напомню, что Коржаков и Барсуков как раз были за то, чтобы отменить выборы, за то, чтобы Ельцина сделать диктатором. Они были уверены, что Ельцин неизбираем. И, собственно, вот вся эта история с коробкой кэша, которая произошла после первого тура президентских выборов и до вторых, она как раз заключалась в том, что когда Коржаков понял, что выборы выигрываются, то, соответственно, он лишается власти и дополнительного влияния на Ельцина. И вот они эту коробку задержали, и фактически это была попытка срыва вот второго тура выборов. И фактически это была история о том, что после этого давай вводить чрезвычайное правление, выгоняй всех этих чубайсов, и я, Коржаков, твой пьяный собутыльник, буду делить Россию, ну, примерно как ее сейчас делят. То есть, еще раз повторяю, еще раз, с после того, как Ельцин выдернул коврик из-под Горбачева и оторвал себе вот этот кусочек страны, ничего хорошего после краха всех институтов, существовавших в стране, действительно не происходило, хотя чрезвычайно быстро решили новые институты. А то, о чем вы говорите, проблема, которая стояла в 96-м году на выборах, которая стояла в 99-м, она формулируется еще проще. Что всеобщее избирательное право в бедной стране, а теперь на примере зажравшегося Запада мы видим, что не только в бедной стране, всеобщее избирательное право а в конечном итоге приводит к очень дурацким вещам. Точка.
Спасибо большое за ваши выбрали вопросы.
Бы, да. Зюганова, выбрали бы, отменили бы выборы, оставили бы Ельцина. В общем, честно говоря, что сову опнем, что пнем псаю.
Я хочу вас спросить теперь, а задать вам один и тот же вопрос, если можно, примерно на минуту ответ. Он довольно простой и линейный. Да? Представьте себе эту линейку, на которой с одной стороны социальная справедливость, а с другой стороны свобода. Что вы выбираете в этой линейке? Куда вы, к чему вы ближе? Сначала Леонид.
Я не понял вопроса.
Выбирая между социальной справедливостью и свободой, что вы ставите в приоритет?
А можно не выбирать?
Нет.
Ну, в том смысле, это очень странный. Но свобода и социальная справедливость – это не антиподы. Наоборот, чем больше свободы, тем больше социальной справедливости.
Но если стоит такой выбор, что к чему вы больше склоняетесь?
Вот, так он не стоит, Максим, он не стоит. А как раз наоборот, те, кто решают, как известно, променять свободу на колбасу, лишаются и того, и другого. И, собственно говоря, из этого математически вытекает, что никакого противоречия между свободой и, там, что бы вы ни имели в виду под социальной справедливостью, нету. Как раз люди, которые устроили что-то, что воспринималось как огромная социальная несправедливость в середине и в конце 90-х, привели в итоге к тому, что и ростки свободы тоже были затоптаны.
Юлия, как вы отвечаете на этот вопрос? Свобода и социальная справедливость – это всегда близнецы-братья, которые ходят рядом, или все-таки тут действительно есть выбор?
Это заблуждение, которое очень было популярно в 90-х годах, когда рухнул Советский Союз. Экономическая, прежде всего, свобода и социальная справедливость являются абсолютными антиподами. Если можно, на память процитирую слова Фридриха Энгельса, который когда-то писал еще, соответственно, в 50-х годах 19 века, что вот какие-то эти дураки, что расширяют избирательное право. Таким образом, мы придем к власти абсолютно мирным путем. Социальное, любое всеобщее избирательное право, как писал Джон Стюарт Милль, кончается социализмом, что мы, собственно, сейчас и видим на примере Европы. И, естественно, что вслед за исчезновением экономической свободы, потом тем или иным способом, цензурой, другими, начинает потихоньку исчезать свобода политическая.
Итак, я перехожу к вопросам от наших зрителей и людей, которые писали нам все это время. Я первый вопрос обращаю к Леониду. Николай спрашивает вас, как обвинение олигархов и политиков 90-х поможет приблизить окончание автократического режима сейчас и поможет избежать его формирования в будущем?
Еще раз хочется объяснить, что дело не в обвинении, а в рефлексии. Дело в вскрытии и в понимании тех механизмов, которые нас привели туда, куда мы оказались, которые привели к Путину. Это, еще раз, два ключевых момента, которые фильм подсвечивает, выделяет, и которые, как мы считаем, являются главными и основополагающими. Это толерантность к коррупции, если она для правильных людей, и это толерантность к манипуляции результатами выборов, если побеждают те, кто надо. Антиподом этого является известная максима, которую придерживался Алексей Навальный, формулировал, собственно, не врать и не воровать. То есть нулевая толерантность к коррупции, нулевая толерантность к манипуляции, в том числе результатами выборами, к их искажению. И мы пытаемся последовательно показать, что вот отступление от этих двух фундаментальных принципов и не могло нас привести, к сожалению, ни в какую другую точку. Это, во-первых, помогает бороться с путинизмом сейчас, потому что миллионы людей смотрят эти серии, и у миллионов людей открываются глаза на то, каким образом Путин вырос из 90-х и пришел к власти благодаря воровству и коррупции. Но, во-вторых, и в этом главная цель, они содержат в себе некую прививку, вакцину от следующего витка авторитарного ренессанса после Путина, если получится не повторить этих ошибок. То есть, если получится не врать и не воровать. Я часто слышу вопрос вот в такой формулировке. Ну, а как конкретно там именно это, что делает там ФБК именно сейчас, побеждает помогать Путину, помогает побеждать Путина? Это довольно наивная постановка вопроса, потому что ФБК большая организация, которая ведет больше 20 разных политических проектов, каждый из которых имеет там свои цели и так далее. Вот у этого проекта цель вызвать общественную дискуссию, и, как мы видим, он ее достигается. Параллельно с этим, скажем, у нас на другом канале выходит серия нашего True Crime про воров, убийц и насильников, которых Путин милует, которые набирают тоже миллионные просмотры, которые там прямо бьют по путинской электоральной базе. А еще мы делаем там санкционные списки, а еще мы делаем что-то. То есть когда, я просто поясню, потому что когда спрашивают, ну вот вы сделали это, но ведь именно из-за этого Путин завтра не уйдет. Именно из-за этого конкретного вот там этого Путин и не уйдет. Путин уйдет по совокупности, когда общее политическое давление по разным направлениям на него окажется там таким сильным, что он с ним не сможет справиться. И каждый конкретный наш проект — это маленький вклад на эту чашу весов.
Теперь вопрос к Юлии Леонидовне. Спрашивает вас Михаил, как разумнее обсуждать сериалы и вообще то, что было в 90-е, чтобы это не выглядело попыткой участников событий оправдаться, обвинить оппонентов во всех грехах, а инициировало сущностную дискуссию об историческом вкладе на события даже недавней, но уже истории?
Ну, во-первых, к сожалению, у нас... Вот я надеюсь, что мы сейчас действительно более-менее дискутируем в рамках того, что я бы назвала приближенным к платоновскому диалогу. То есть мы не бросаемся друг к другу какашками и не говорим, что, знаете, вот мы тут пригласили вас к дискуссии, а, плетей корежит, значит, хорошее кино мы сняли. Вот, к сожалению, этого очень много сейчас в сети. Это такой токсичный тип дискурса, который, например, очень похож на то, что делали, скажем, часть украинских пропагандистов, которые там радовались, что русского генетического раба съели акулу, получали реакцию, и потом говорили, ах, как рвет пукан! Ну, значит, действительно, генетические рабы. То есть это вот токсичный тип дискуссии, мы этим не занимаемся. Мы не говорим, что там кто-то чего-то упростил, кто-то что-то недосказал. Сказал, я так надеюсь, да, и кто-то с чем-то совпал, я вот не использовала аргументы типа, вот Путин говорит, ураганили в 90-е, как же вам не стыдно с ним совпадать, потому что это все мы, вот go for the jugular, это левая идеология, для меня это очень важно. И второе, что как бы не говорится о распаде Советского Союза, для меня это тоже очень важно. Вот, у нас, к сожалению, отсутствует склонность сейчас в нашей культуре к платоновскому диалогу, когда стороны дополняют друг друга. Я надеюсь, что мы вот дополняем друг друга с Леонидом, не только противоречим, потому что истина, она всегда дополненная, а не в противоположных точках зрения. Даже если один собеседник придерживается противоположной точки зрения, а другой – другой. Вот. Но, собственно, вот мы, по-моему, этим и занимаемся сейчас.
У нас идет очень интересное голосование, и я предлагаю как раз воспользоваться последними минутами программы для того, чтобы проголосовать, оставить свой голос, потому что вижу, что явка у нас 30%. Вот, надо ее увеличить. Ну, а мы переходим к последней, заключительной части, и я передаю слово Леониду. Я бы очень хотел, чтобы Леонид в последней части каким-то образом отреагировал на, в общем, упрек в левизне. Может быть, он не воспринимает это упреком, а наоборот, комплиментом.
Это не упрек, это тезис.
Я не воспринимаю это упреком. Мне не нравится этот термин, потому что, как бывает с терминами, которые слишком заезжены и начинают применяться ко всему подряд. Левизна или провизна стала каким-то обвинением и штампом, при этом разные люди понимают под этим разное. То, что в американском современном политическом дискурсе понимается как левое, когда, там, не знаю, условно Трамп Байдена называет коммунистом, а при этом там экономические политики Байдена находятся где-то правее центра с точки зрения большинства европейских стран, это очень размытый термин и очень неправильный. Реально левым называют все подряд, правым называют все подряд. Правда заключается в том, что к российской политике в современном ее изводе эти термины вообще очень слабо применимы. Путин, он кто? Он у нас левый? Он у нас правый? Он у нас какой? У нас, вон, до сих пор почти плоская ставка подоходного налога, с точки зрения экономической провизны, мало какая другая страна может этим похвастаться. Ну вот сделали сейчас чуть-чуть прогрессивную, но это после многих лет плоской ставки. Левый он, наверное, левый. У нас до сих пор формально в России есть бесплатная медицина и бесплатное образование полностью. Как это работает, другой вопрос, но декларативно есть, и налоги на это собираются и распределяются. Это показывает, что подход к российской политической действительности с точки зрения клише вообще всегда плохая идея, а с точки зрения клише западных и плохо переносимых в нашу почву, идея особенно плохая. В идее восстановления ощущения справедливости в обществе для того, чтобы общество могло преодолеть тяжелые травмы и двигаться дальше, ничего левого нет. Как и в идее не врать и не воровать. Как нет ничего похожего на разжигание классовой ненависти и в том, чтобы человека, который украл деньги и за счет этого обогатился, называть вором и требовать от него компенсировать нанесенный ущерб. Это не отнять и поделить. Это, да, про восстановление справедливости, про восстановление баланса общественных интересов, если на то угодно. И действительно, мы на этих позициях стоим, с них не собираемся уходить, и как бы там их не обзывали, это нас не очень сильно смущает. Когда мы с Алексеем в 17-18 году ездили по стране, когда мы открывали штабы, проводили предвыборные митинги, мы посетили больше 60 городов, это одна из вещей, которая действительно нас, наверное, больше всего поразила.
30 секунд.
Насколько страна живет в тотальной нищете. Насколько ты приезжаешь в небольшой город, и там все уличные билборды – это микрокредиты, списание микрокредитов и, значит, юристы по кредитам, и больше ничего. В какой кошмарной безнадеге люди живут в реальной России. И да, можно, Юля, вашими словами сказать, наша программа, наша позиция с этой точки зрения стала леветь, потому что мы стали больше говорить о том, что если это не поправить, то да, эти люди ни за кого, кроме там условного Жириновского, который обещает хоть как-то сделать их жизнь полегче, и не проголосуют. Да, построение успешной демократии, построение институтов и исправление социальной несправедливости, социальная справедливость и свобода идут нога об ногу. Одно без другого не получится.
Время. Спасибо, Леонид. Уложились в 3 минуты. Юлия, ваше заключительное слово.
Ну, на самом деле, я думаю, что я практически сказала все, что я хотела сказать. Просто по некоторым словам Волкова, конечно, Путин в экономическом смысле правый. Конечно, можно говорить о правых и левых. Я не понимаю, да, это инструменты для того, чтобы описывать действительность. Мне кажется, странным отрицать, когда левая программа, что она выглядит левой, потому что в геометрии нет царских путей, в экономике тоже. Что же касается идеи восстанавливать социальную справедливость, ну, во-первых, ее восстановить обещал в России Ленин. Кстати, обещал ее восстановить и Ельцин. Вся его борьба с привилегиями – это вот как раз восстановление социальной справедливости. Не прошло буквально, опять же, как мы знаем из фильма «Мария Певчих», полгода с момента борьбы с привилегиями, как образовался дом на Осенней улице, и дальше все попрыгало. Еще раз, вот, к сожалению, видимо, возрождение левого дискурса в России неизбежно. Да, это хороший инструмент для прихода к власти, это хороший инструмент для агитации. И мы, собственно, видели, что везде, где к власти приходят люди на этом левом дискурсе, потом особенно ничего хорошего в бедных странах не получается. Это в Африке видно, это в Латинской Америке видно. Сейчас, кстати, видно даже в Европе и США, хотя там богатые страны. Собственно, это точно так же было видно в России, потому что, если там посмотреть, вместо Путина были бы избрали Лужкова и Примакова, ну, тогда бы Сечи назвали Батурина. То есть как раз мы приходим к тому, о чем я говорила, что в бедной стране со всеобщим избирательным правом хороший способ прихода к власти лозунги социальной справедливости, а поскольку социальные науки устроены так, что никто ничего не учит, то на социальную справедливость вот и в Африке, и в Латамерике, и в России в 2017 году всегда клевали и хорошо будут клевать. Что получается, мы знаем.
Но при этом, как вы относитесь к тому, что политики это используют для прихода к власти? Такие политики, как Фонд борьбы с коррупцией?
Ну, слушайте, еще раз повторяю, это неизбежность, и, видимо, это будет одна из причин, по которой мне сейчас трудно себе представить, что в ходе дальнейших реформ, там, если с Россией что-то будет происходить, я думаю, что правящая элита России постарается не допустить никаких тех же самых выборов, а проводить реформы, ну, скажем, на манер Китая.
Спасибо большое. Это были Юлия Латынина и Леонид Волков, которые согласились поучаствовать в этих дебатах. И надо сказать, что у нас очень равные результаты. На данный момент, вот я насколько вижу, 48% согласны с Юлией Латыниной и 52% согласны с Леонидом Волковым. То есть практически 50 на 50. Поставьте лайк этому видео. До свидания.